Мы возвращаемся к первому посланию Петра. Мы сегодня в третьей главе и будем говорить о четырех стихах с 9 по 12. Я вам хочу напомнить, о чем идет здесь речь. Апостол Петр пишет это послание к людям, которые живут в агрессивном мире. Мир, он всегда был агрессивен. То есть, если мы посмотрим на то, чем живет церковь, если мы посмотрим на ценности мира, на его систему философии, на его базу, в которой мир живет, это два противоположных царства. Иисус Христос когда-то говорил о том, что Он пришел для того, чтобы принести Царство Небесное. Он проповедует и говорит, приблизилось Царство Небесное. Апостол Павел в послании к Колоссянам говорит о том, что Бог, спасая нас, Он вывел нас из царства тьмы в царство возлюбленного Сына Своего. То есть это два разных царства, это две разных системы ценностей, это два разных пункта назначения, это два разных смысла и цели жизни. И вот эту идею, как я уже сказал, постепенно в нашем мире размывают, грани эти смываются, и получается так, что мы живем в каком-то симбиозе, в каком-то христианизированном мире или омерщенном христианстве. Это та реальность, с которой мы сталкиваемся сегодня все больше и больше. Так вот, апостол Петр, он пишет это послание для того, чтобы научить людей, которые жили тогда, и научить нас с вами сегодня реальности правильной Божьей жизни среди погрязшего во грехе мира. Он представляет определенный процесс. Это не просто так собрание благих пожеланий здесь, в этом послании. Здесь очень логично представленная линия процесса того, что происходит в сердце человека, который приходит к Богу. Прежде всего, приходя к Богу, человек испытывает на себе освобождающие действия Евангелия Иисуса Христа. Если вы помните третий стих в первой главе, там написано «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Это база, с которой начинается все послание. Вот отсюда смысл всей жизни. Друзья, христианство не имеет смысла без Христа. Христианство не имеет смысла без Евангелия, без сути того, что Иисус Христос делает в самом начале, в самой отправной точке, с которого начинается наша жизнь. И здесь сказано очень ясно, что Он возродил нас из мертвых, и дальше к упованию живому. То есть человек без Иисуса Христа находится в состоянии духовной мертвости. И когда Христос приходит своим Евангелием, своей спасающей благодатью, Иисус Христос оживляет, воскрешает человека, и Он делает его новым творением. Но дальше вся дальнейшая часть этого послания, она посвящена практической экспозиции жизни, которая исходит из Евангелия. То есть Евангелие Иисуса Христа – это сила, это действие, это энергия, это то, что генерирует жизнь, это то, что взрывает старую жизнь и наполняет новой жизнью, наполняет новым смыслом. И вот здесь особенно важный элемент, который особенно важно касается нас сегодня в последнее время. Дело в том, что мы живем сегодня во время, когда многие люди говорят о Евангелии. Все чаще и чаще можно встречать людей, которые говорят по-разному, разная степень точности, разная степень или формы выражения Евангелия. Но сегодня многие люди говорят о Евангелии. Беда заключается в том, что силы же его отрекшиеся. Апостол Павел в послании к Титу говорит об этом. Люди очень мало видят реальную связь того, что происходит со мной сегодня, с тем, что сделал Иисус на Голгофском кресте. Каким образом эта освобождающая сила Голгофской жертвы Иисуса Христа сегодня освобождает меня? И апостол Петр на этом не останавливается. Он идет еще дальше, и он говорит о том, что эта освобождающая сила, она должна освобождать людей, которые вокруг нас. В этом наша задача. Мы говорили в прошлое воскресенье, христиане на земле на миссии. То есть Бог оставил нас здесь на земле для того, чтобы мы могли стать реальными распространителями этой евангельской жизни, света евангельского, истины евангельской для людей, которые нас окружают. И апостол Петр представляет разные варианты, разные сферы нашей жизни, демонстрируя, как Евангелие действует в каждой практической сфере. Сегодня мы будем говорить о одной очень важной части нашей жизни. Кстати, ей апостол Петр посвящает огромную часть своего послания. Это очень важно помнить, то, что в Божьем плане было предусмотрено, чтобы говорить об этом, и говорить об этом много. Начиная с 8 стиха 3 главы и до половины, практически до конца 4 главы, и он касается этой темы еще несколько раз в 5 главе, то есть до конца полторы главы, можно сказать, посвящены одной очень важной и глубокой теме, тому, каким образом христиане могут успешно и эффективно жить в мире, который агрессивно настроен против них. Как я уже сказал, это чрезвычайно важный фактор, который нам нужно знать. Мы живем в агрессивном мире. К сожалению, это печальная реальность. Если вы читали книгу «Бытие», то вы, наверное, не могли не заметить, как радикально меняется атмосфера мира после третьей главы. Вот до третьей главы все написано такими светлыми, яркими, теплыми красками, описание жизни, гармонии, благополучия, жизни любви, жизни мира, которую мы встречаем в первых главах в мире до грехопадения. И как резко все изменяется в четвертой главе. Каин убивает брата своего Авеля. Причем он делает это по причинам, которые, ну, по нашим так меркам, можно сказать, это совсем, ну, совсем недостойные причины. Авель ему ничего не сделал. Но это реальность мира. Более того, после того, когда Каин убил Авеля, вы помните, какая жизнь Каина? И там посвящено достаточно много места, чтобы описать эту жизнь. Заметьте, в Библии немного сказано о разных людях. Об Адаме меньше сказано, чем о Каине. Дело в том, что Бог хочет, чтобы мы увидели, что вот эффект греха. Это жизнь, помните, в постоянном страхе. Жизнь в ужасе. Он ходит и боится, что он получит возмездие за то, что он сделал. Вот это реальность жизни в мире. Но на этом не останавливается. Помните, у Каина есть сыновья и потом внуки. И вот один из его внуков, Ламех, он хвалится, он пишет песни, он поет песни о том, что он убил уже двоих. И он хвастается, он говорит, за Каина отмстится в 7 раз, за меня в 70 раз в 7. Это люди, которые погрязают в грех, погрязают во зло. И это люди, вот, реально, вот это реальное состояние мира. Они делают грех, они бахвалятся им, и они поднимают это как что-то очень, очень важное, очень хорошее в их жизни. Вот это реальность жизни человеческой. Она доходит до той точки, что в 6 главе Бытия мы читаем, что помышления сердца их были зло во всякое время. То есть нам нужно реально понимать реальность мира, в котором мы живем. Нас постоянно пытаются убедить в обратном, что в общем-то мир хорош, в общем-то люди не так и грешные, они не так уж и сильно развращены. Но Священное Писание говорит по-другому, и оно даже говоря о нашем времени, конкретно предупреждает. Посмотрите 2 Тимофея 3 глава с 1 стиха. Это не только допотопный мир, это вот уже мир последнего времени. Апостол Павел говорит, «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут». И дальше описано, какие. Самолюбивы. Есть это в современном мире, этот центр того, чем живут люди. Сребролюбивы. Есть это в современном мире? Это главный двигатель, который движет прогресс весь. Горды. Есть это сегодня? Точно. Надменны все больше и больше. Злоречивы. Сегодня редко услышишь людей, которые говорят чисто. родителям непокорны, вообще забыли уже про покорность родителям, уже в школах даже говорят о том, что ты человек, поэтому делай, что хочешь. Неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Друзья, это картинка современного общества. И нам нужно реально понимать, в каком мире мы живем. Нам нужно быть реалистами, что мир, который окружает нас, агрессивно безбожен. Даже если они, в общем, не отвергают Бога, в общем, говорят, ну ты верь в свою веру, а я в свою и так далее. Вроде бы, казалось бы, нет таких, ну, активных форм агрессии. Но вот то, что описано здесь, говорит о том, что мы живем в мире, который совершенно полярно противоположен тем ценностям, которые мы получили в Евангелии, мы получили у Иисуса Христа. Так вот, несмотря на эту печальнейшую ситуацию, Бог не изолирует свой народ в монастыре. Бог не уводит его в какую-то колонию, где-нибудь там в пустыне Синайской, чтобы люди жили там заизолированы от всего этого кошмара, в котором живет мир, и потом по мере спасения по одному туда бы присоединялись бы люди. Постепенно бы расширялся бы там, там круг или это сообщество расширялось. Дело в том, что Бог оставил свою церковь на земле, и Он определил для нее специальную задачу, друзья. И вот это очень важно понимать. Бог оставляет церковь на земле. Очень важно помнить, не для того, чтобы она слилась с миром. У людей часто есть вот эти грани, когда они от одной крайности идут к другую. Они говорят, вот были в монастырях люди, это совсем неправильно, это изоляция. И поэтому нам нужно жить в мире. Да, это правильно, Бог оставил нас жить в мире, но Он оставил нас жить в мире совсем не для того, чтобы мы с Ним слились. Задача наша поставлена очень ясно, самим Иисусом Христом. 5 глава Евангелия Матфея. «Вы соль земли». То есть это люди, которые находятся в мире, растлевающем в грехе мире, и они, находясь в мире, оказывают осоляющее воздействие. То есть они распространяют ценности, которые предохраняют гниение. Они живут тем Евангелием, тем корнем, той жизнью, которую они получили у Иисуса Христа. И для этого нужна сила. Здесь написано дальше. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? То есть, если человек, он, находясь в мире, перестал его осолять, кейс потерян, там больше делать нечего. Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира, еще одна аналогия. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Другими словами, в Божьем замысле было так, было то, чтобы, обладая божественной силой, христиане могли противостать этому злу. Христиане могли просвещать его божественным светом жизни. В этом наша миссия, в этом смысл нашего присутствия на земле. Правда, для этого нужно иметь силу. И вот почему апостол Петр посвящает этому вопросу очень много. Заметьте, он не посвящает здесь местным миссионерским программам. Мы будем говорить о миссии здесь, мы будем говорить о евангелизме, он подойдет. И, кстати, центральный текст 3 главы, это именно евангелистический текст. Но для того, чтобы прийти к этому пику, апостолу Петру нужно снарядить народ. Просто сказать «идите, возвещайте» не будет дела. Дело в том, что эти люди, чтобы возвещать, должны иметь определенную внутреннюю силу, чтобы быть солью и быть светом. Когда Иисус Христос молился Отцу, оставляя Своих учеников здесь на земле, Он в этой молитве, обращаясь к Отцу, Он описывает их миссию следующими словами. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твою, слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я посылаю или послал их в мир. Иисус посылает Своих учеников, зная, что они встретятся там с агрессивным сопротивлением. Он подчеркивает, мир возненавидел их. Он знает точно, что мир, который окружает Его самого, Он сам столкнулся с этой ненавистью. Этот мир с не меньшей ненавистью будет реагировать на его учеников. Вместе с этим он не просит Отца изолировать их от пышущего злом мира, но просит сохранить их в святости под продолжающимся воздействием слова истины. Посмотрите, не молю, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. И дальше он говорит, освети их истиною твою. Вот это действие истины Евангелия, оно делает людей, делает христиан способных осолять мир. Способными осолять мир. Поэтому мир и ненавидит христиан, потому что он сталкивается внутри них с силой, которая прямо противоположна. Если бы они были от мира, мир любил бы свое, так говорит евангелист Иоанн. Но так как они не от мира, так как они живут другими ценностями, вот здесь в точке пересечения возникает напряжение. И как я уже сказал, это напряжение возникает в классных комнатах постоянно. Когда учителя, преподаватели, профессора, они намеренно атакуют наших детей с тем, чтобы лишить их уверенности, лишить их жизни, лишить их прочного фундамента в Евангелии Иисуса Христа. И это не только происходит в классах, это происходит у телевизора, это происходит у экрана компьютера, это происходит в различных точках соприкосновения с миром, там, где мир атакует, там, где эти две системы ценностей сходятся. Иисус говорит здесь о том, что мир возненавидел их. Ненависть всегда будет искать различные формы выражения. Иногда она выражается в форме словесной, то есть унижения. Каким-то образом говорят о христианах так, смотря свысока на них. Это самое мягкое, может быть. Иногда это ругательство, когда люди агрессивно говорят. Иногда это гнев, иногда это клевета. Иногда это настраивание людей против нас. Если посмотрите сегодня на то, чем заполнен Голливуд, вы можете без труда обнаружить, что христиане всегда или чаще всего представляются отсталыми, какими-то фундаменталистами тупыми, которые не понимают широты жизни. Вот это современная пропаганда, которой живет современное общество. Это клевета. Совсем недавно, я прочитал на прошлой неделе, один журналист поднимает вопрос о том, что известная газета New York Times, она согласилась печатать рекламу какой-то атеистической группы, которая призывает христиан оставлять церковь. Печатают в газете рекламу, оплаченная реклама, которая в самые разные там хитрые трюки, оставляете церковь, это совсем ненужное дело. Вместе с этим эта газета отказалась печатать подобную рекламу, которую кто-то сделал, чтобы призывать мусульман оставлять мечети. Это сегодняшняя реальность. Это the number one newspaper, или одна из самых известных газет. То есть мы сегодня живем в мире не просто индифферентном христианству, мы сегодня живем в мире агрессивно антихристианском. И нам нужно это ясно понимать. То есть когда апостол пишет здесь, это то, что касается не только того времени, когда жили эти люди под агрессией Римской империи. Это касается и нас сегодня. Иисус знает, что ученикам на земле придется реально сталкиваться с различными атаками зла. Он не просит Отца изолировать их от мира, но просит сохранить их от разрушительного действия зла. Если мы посмотрим на то, как прошла жизнь учеников, мы можем убедиться в этом. У этих учеников было очень много сложностей в жизни. Бог не освободил их от тюрем, не освободил их от побоев. Посмотрите описание, подробное описание жизни апостола Павла. Как часто его притесняли, где-то он проповедует, его гонят. Побивали палками, побили камнями один раз. То есть это реальность жизни апостола Иисуса Христа, учеников. Бог не освободил их от нагрузок, но Он дал им силу пройти их путь и явить через это славу небес. Друзья, наша задача ничуть не меньше. Правда, сегодня христианство такое полуживое. Там посмотришь на эту соль, и эта соль только и того, что белая. Очень часто. То есть она не способна просолить. Или очень мало способна просолить. Во всяком случае, в массе своей, если мы говорим о современном христианстве. Если же соль потеряет силу. Для того, чтобы этого не произошло, для того, чтобы христиане способны были осолять мир, апостол Петр пишет о том, где и как обрести внутреннюю прочность, которая дала бы силу противостать агрессивному давлению зла, которое обрушивается на нас с разных сторон. В этом и есть сила христианского влияния. В прошлый раз мы говорили о первом таком условии, и этим первым условием является качество жизни народа Божия друг с другом. Если вы помните, мы касались подробно этого стиха, 8 стих, это жизнь или это качество жизни выражается в единомыслии, сострадании, братолюбии, милосердии и смирении. Мы назвали это основанием, основанием, которое крайне необходимо для нас, для того, чтобы мы выстояли. Сегодня мы посмотрим на еще одно условие, представленное здесь апостолом Петром, которое касается нашей способности правильно реагировать на зло. Опять-таки, будут другие еще условия. И будет еще 15 стих, где он говорит: «Господа Бога, светите в сердцах ваших, и будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета дать отчет, вашему упованию дать отчет с кротостью и благоговением». Мы еще придем к этому тексту. Но до того, как мы придем к нему, нам нужно увидеть, и нам нужно понять, есть еще одно очень важное условие. Суть этого условия в следующем. Дело в том, что когда нас окружает зло, это зло имеет тенденцию вызывать в нас ответное зло. И как только это происходит, христиане сразу теряют силу. Они сразу становятся совершенно неспособными оказывать созидающее, просвещающее влияние, евангельское влияние на людей, которые нас окружают. Как я уже сказал, апостол Петр посвящает этой теме большую часть, и мы будем говорить об этой теме еще и в конце 3 главы, и большая часть 4 главы, где он говорит: огненного искушения не чуждайтесь, и все то, что связано с разного рода страданиями. Давайте посмотрим на эти первых 4 стиха. С 9 стиха. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло». Это общее правило эффективной христианской жизни в агрессивной среде. В первую очередь они касаются отношений христиан к проявлениям зла со стороны мира, но они также вполне применимы и для определения нашей реакции на проявление разного рода зла внутри круга христиан. И мы поговорим об этом чуть позже. Дело в том, что зло имеет разные формы выражения. Иногда оно имеет место, оно находит место даже среди верующих людей. Эти правила можно сгруппировать в две основных категории, которые помогут нам определить, из чего состоит внутренняя прочность Божьих детей, которая помогает им побеждать зло. Первое правило или первый принцип, который достаточно ясно, дословно здесь представлен: не воздавайте злом за зло. Это первая категория, она касается наших действий. То есть, когда мы сталкиваемся с определенными проявлениями зла, мы считаем, что у нас есть право ответить на это тем же. Или, может быть, если не совсем тем же, но зло и агрессия со стороны, она автоматически в сознании человека снижает порог требовательности к самому себе. Вспомните, когда с вами говорили хорошо, может быть, противились вам, но говорили хорошо, и вы стараетесь говорить вроде бы точно так же на той же волне. Но когда с вами говорят агрессивно, у вас уже, во-первых, меньше силы отвечать правильно. Во-вторых, вы все больше и больше ощущаете, что вы вполне вправе ответить так, чтобы этому человеку, ну, во всяком случае, поставить его на место. И здесь у нас много оправданий сразу. Оправдание от «не сдержался» до «по-другому нельзя». По-другому его на место не поставишь. Сколько я встречал родителей, которые говорят, после того, когда они наорут на своих детей, они говорят, он по-другому не понимает. Это оправдание, которое есть в сознании людей. Заметьте, как дьявол обманул. Он дал человеку разрушительную реакцию в его жизни, и он убедил его, что другой реакции не существует. Это катастрофический обман. Апостол предупреждает. Следите внимательно, чтобы зло, которое обрушивается на вас, и оно будет обрушиваться, его будет много. Несправедливость, унижение, клевета, открытое зло, причинение физической боли, создание неудобств, убийство. Это то, с чем христиане сталкивались постоянно на протяжении всей своей истории. Чтобы все это не вызвало в вас ответного зла. Очень интересно, почитайте книгу, есть такая Fox Book of Martyrs, или книга мучеников Фокса. И почитайте о реакции вот этих мучеников. И там сотни людей с историей христианства перечислены, которых не просто унижали, и не просто их на работе где-то преследовали, и не просто на них клеветали, а их на кострах сжигали. И вот эти люди, вися привязанными к столбу, когда подкладывают там этот хворост, эти дрова, и они плохо горят, обжигая их частично. Эти люди не имеют ответного зла в сердце. Вот это сила Евангелия. Это сила Христа. И эта сила влияет на людей. Эта сила действительно стала семенем церкви. И отсутствие этой силы Евангелия делает современную церковь слабой. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение. Зло представляет собой нравственное понятие, связанное с действием сознательной личности. То есть сознательная личность, если мы посмотрим на моральную составляющую зла или моральную грань этого явления, оно связано с сознательной личностью. Это то действие, которое несет в себе что-то плохое или разрушительное. Википедия так представляет это, хотя у зла очень много разных граней, но это одно из объяснений, такое суммарное или собранное. Зло – это понятие нравственности, противоположное понятию добра. Намеренное, умышленное, сознательное причинение кому-либо вреда, ущерба, страданий. Правда, есть еще другие, да, несколько узкое определение. Есть еще другие формы зла. Есть формы зла, когда люди делают какое-то зло и делают его, ну, как бы не совсем намеренно. Есть человек, который специально хочет сделать вам зло. А есть человек, который просто о себе заботится и по пути зацепил вас так, что сделал вам зло. Это просто, это тоже зло, но оно не такое намеренное, не такое целенаправленное. Это просто человек заботится о себе больше и игнорирует вами. Есть множество других оттенков разного рода зла, которые вызывают в нас реакцию. Каждый из нас сталкивается с такими проявлениями. Так или иначе, христианам приходится иметь дело с различными проявлениями зла в их адрес. Если вы посмотрите на Священное Писание, то вы сможете обнаружить, что практически все библейские герои имели дело с многочисленными проявлениями зла, и их прочность как раз и определялась способностью правильно реагировать на это. Я приведу вам один только пример. Помните Моисей? Он сталкивался с тем, что против него восстали, ну, сначала сами же евреи. Помните, когда он стал его, одного из евреев, говорить: «Зачем ты бьешь брата? Зачем?» И тот сразу восстал против него и говорит: «Слушай, а ты что, хочешь и со мной сделать так, как ты сделал с египтянином?» То есть он сталкивается с проявлением зла. Он хочет им добра. Он хочет добра еврейскому народу, и эти два еврея, которые дерутся друг с другом, они предъявляют к нему претензии. Он оставляет, убегает, помните, оставляет Египет, убегает, вот, проводит какое-то время, и потом у него целая большая полоса зла, которую делает ему фараон. Без конца. Разного рода сопротивление, разного рода зло. Потом это прошло, и они вышли и пошли с народом израильским, и там он сталкивается, Корей, Дафан и Аверон делают ему зло. Аарон и Мариам, его родные брат и сестра, предъявляют ему какие-то претензии. Весь народ израильский. И вы знаете, Моисей проходил все это блестяще. Он проходил это, когда народ здесь тельца золотого этого вылил. Он молит за него Бога: «Защити». Заметьте, зло, которое делает Израиль, народ, не вызывает Моисей ответного зла. И только один раз, вы помните, только один раз ответное зло возникло в сердце Моисея. Вы помните эту ситуацию? Когда он стукнул по скале в сердцах. И вот это только один раз он стал причиной того, что Моисей не вошел в обетованную землю. Кстати, Моисей был в обетованной земле. Немножко позже только. Но Бог был прав. Бог сказал: ты не пересечешь Иордан. Он не пересек Иордан. Он через небесный обитель попал в обетованную землю. Помните во время преображения, когда Иисус Христос преобразился? И помните, там Моисей и Илия, они были вот там, в обетованной земле. Конечно, у Бога свой разговор с Моисеем и все то, что связано с этим. Но вот это очень яркий пример в жизни Моисея. Очень яркий пример, когда Моисей в своей жизни в одной точке допускает ответное зло. Когда мы читаем эту историю, Господи, ну а как еще с этими людьми можно жить? С ними по-другому нельзя, так бы мы сказали сегодня. Моисей еще хороший, что он стукнул по скале, а не по головам чьим-то. Потому что доводила-то его не скала. Но заметьте, как важно, Бог предупреждает: не воздавайте злом за зло. Пусть зло, которое обрушивается на вас, постарайтесь, чтобы оно не вызвало зла в вашем сердце. Мы можем читать о других героях. Давид, против которого выступали Саул, Авесалом, Голиаф, филистимляне, разные другие враги Израиля. Подобно переживали пророки Даниил, Исаия, Иеремия. Апостолы, Павел, Петр, то же самое переживал сам Господь Иисус Христос. И как мы уже говорили, Бог не обещает избавить нас от соприкосновения со злом, но Он ясно говорит о том, что мы не должны быть побеждены. Дело в том, что, как я уже сказал, вот этот инструмент является одним из излюбленных в арсенале дьявола, которым он атакует людей. Атакует христиан. Его цель — сделать христиан неспособными осолять. Сделать христиан, пусть они будет эта соль белая, пусть она будет зернистая, но чтобы она не имела силы влиять на то, что вокруг них. И один из инструментов, как он это делает, он посылает зло для того, чтобы вызвать ответное зло, и сразу сдувается христианин. Сразу он становится неспособным на то, чтобы оказывать влияние. Это разрушение многогранно. Во-первых, человек, делающий зло, становится мгновенно проводником дьявольской разрушительной программы. Речь не идет о том, что этот человек становится одержимым бесами. Для дьявола достаточно, если человек просто будет охвачен злом, которое заполнило его сердце. И этого уже достаточно. Совсем не надо туда дьяволу приходить или бесам приходить. Вы помните, Саул попал в положение, в котором его слава стала тускнеть на фоне победы юноши Давида. Он допустил зло в сердце, и потом десятилетия, многие годы, этот царь, этот очень знающий человек, очень великий человек, он был движим, охваченный злом. Он не мог спать спокойно, он изобретал постоянно что-то. Это, в конце концов, не только не давало ему покоя, а оно, в конце концов, погубило его. Вот что делает зло. Зло стало причиной поражения фарисеев и книжников времен Иисуса Христа. Начав со стремления к святости и чистоте, эти люди постепенно в своих стремлениях стали допускать различные формы зла. Вы помните, когда они привели ко Христу женщину, взятую в прелюбодеянии? И спрашивают у Иисуса Христа, нужно ли ее побить камнями? И вы помните, что Иисус Христос очень точным вопросом отправил эту толпу по домам? И причина, почему Он сделал так, была в одном, что эти люди не желали восстановления этой женщины, ее освобождения от греха. Эти люди желали одного – причинить ей зло. И вроде бы начинается с хорошего. Как? Прелюбодеяние? Как? Прелюбодейка? Да мы за святость Божию! Заметьте, вроде бы правильная причина, но неправильная реакция. Иисус Христос распускает эту толпу. Опять-таки, эти люди – они не только хотели убить женщину, взятую в прелюбодеянии, они вот в этом своем рабстве злу, они убили Сына Божия. Они предали Его на распятие самым настоящим образом. И причина простая, они были охвачены злом. Зло лишает человека мира. Люди, допустившие в сердце зло, не могут радоваться. Вот почему апостол специально предупреждает, не воздавай злом за зло. Псалом 5, 4 стих говорит ясно, что Бог несовместим со злом, ибо ты, Бог, не любящий беззаконие, у тебя не водворится злой. Кроме того, апостол предупреждает, что лицо Господне против делающих зло. 1 Петра 3, 12. Мы дойдем до этого стиха еще. «Но лицо Господне против делающих зло, допуская в сердце зло, человек становится богопротивником, практически не имея шансов на успех». Уже не говоря о влиянии. Все влияние наше сразу же исключено. Вот почему мы говорим о современной церкви, и мы говорим о том, что современная церковь, к сожалению, слабо влияет на людей вокруг. К сожалению, даже тогда, когда занимается миссионерскими делами, и это нужное дело, даже тогда, когда проповедует другим, но не устранив зла в сердце, или там, где не устранено зло в сердце, нет библейского влияния. Вот почему об этом говорят многие библейские авторы. Если вы внимательно читаете Новый Завет и Ветхий Завет, вы можете встречать такие тексты, Римлянам 12:17. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками». 1 Фессалоникийцам 5:15. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра друг другу и всем». Заметьте, в одном тексте апостол Павел говорит относительно нас самих, в другом он говорит относительно церкви. «Следите, постарайтесь сделать так, чтобы в вашем обществе не правили такие принципы». Об опасности отвечать на зло злом нужно помнить не только тогда, когда мы имеем дело с неверующими. Христиане также могут делать зло друг другу. Иногда по неосторожности, иногда где-то человек попадает, в какую-то точку попадает, когда его сердце охватывается злом. Говоря об этом, апостол Петр призывает не только к тому, чтобы не воздавать злом за зло, но напротив, благословлять делающих нам зло. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Благословлять означает желать искреннего, искренне желать настоящего блага тому человеку, которого ты благословляешь. Речь не идет, что мы благословляем его злые действия. Не об этом речь идет. Речь идет о том, что мы смотрим на этого человека, который делает зло, и нам должно быть жаль его. Если мы имеем жизнь Иисуса Христа, вот тогда, глядя на этого человека, мы будем иметь эту способность просить Бога о милости для него. Один из современных комментаторов говорит об этом следующее. Те, кто не просто молчат, стиснув зубы, но кто поддерживает внутреннее состояние, позволяющее искренне молиться о благополучии противников, являются настоящими свидетелями изменяющего жизнь могущества их новой идентичности во Христе. Друзья, мы говорим о том, что Евангелие делает человека новым, она дает новую идентичность во Христе. Если эта новая идентичность есть, то ее проявление как раз и приходит к тому не просто, что вам удалось не ответить другому на его зло, стиснув зубы. Здесь немножечко больше. Мы, смотря на этих людей, искренне в сердце своем понимаем, что им необходимо Божье действие, которое бы изменило сущность их личности от состояния, которое они страдают сами и причиняют боль другим. Это и есть одно из выражений великолепия характера Иисуса Христа. Посмотрите, что делал Христос, вися на Голгофском кресте. Он смотрел на своих гонителей, на тех, кто распинал его. Вместо проклятий, которые обычно можно было услышать от тех, кто распят на кресте, люди слышали от него, эти воины слышали от него совершенно другие слова. Луки 23 глава 34 стих. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знает, что делает». И делили одежды его, бросая жребий. Друзья, вот это сила Евангелия. Вот это сила характера, сила жизни Иисуса Христа. Вот это влиятельная жизнь. Иисус был способен к этому благодаря своему полному доверию Небесному Отцу. Его жизнь полностью принадлежала Отцу. Он пришел сюда на землю не для того, чтобы утверждать себя, и поэтому он был свободен от зла. Поэтому тогда, когда ему причиняли боль, причиняли зло, эта боль и зло не вызывали в нем реакции ответной, реакции самозащиты. Он не искал своего, он просто выполнял порученное ему свыше. Подобную картину мы видим в жизни Иосифа. Он жил, будучи свободным от зла, независимо от того, что ему приходилось встречать. Самые серьезные атаки, братья продали его в рабство, оклеветала его эта женщина, посадила в тюрьму и так далее. Самые разные формы. И это не просто так. Это серьезная боль, серьезное неудобство, серьезное унижение, и причем годы унижений. Вот в этом сила людей, которые знают Бога, которые боятся Бога. Апостол Петр подчеркивает, 9 стих, «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». То есть, если мы можем жить, имея вот эту Божью жизнь в себе, мы обязательно будем достигать благословенных результатов. Призвание инициируется Богом. Он спас нас, и Он определил суть нашего жизненного пути. Он определил наши цели. И Он сделал это для того, чтобы открыть перед нами путь, чтобы мы наследовали истинное благословение. И второй элемент еще есть в этом стихе, на котором мы совсем немножко остановимся. Первое, о чем говорит здесь апостол Петр, не воздавайте злом за зло, то есть он касается действий. Вторая часть посвящена атмосфере. Он говорит, создавайте атмосферу мира. Сознательно создавайте атмосферу мира. Говоря об этом, апостол прибегает к Ветхому Завету и цитирует здесь несколько стихов из Псалма 33-го. Он демонстрирует этим не только всеобщую значимость этого вопроса, но и то, что то, о чем он говорит, оно действенно не только сейчас, оно было действенно в Ветхом Завете. Оно чрезвычайно важно на протяжении всей истории жизни христиан. Давайте посмотрим на эти слова, написанные оригинально царем Давидом, псалмопевцем Давидом, в очень интересных обстоятельствах, но представлены здесь в изложении апостола Петра. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло». Эти же слова, как я сказал, записаны в Псалме 33. И в 33-м псалме псалмопевец Давид пишет их в очень интересных обстоятельствах. Он был жил в этот период своей жизни, когда за ним гонялся Саул. И вот, убегая от Саула, ему часто приходилось попадать в очень сложные ситуации. И однажды он попал к царю Гевскому, которого называли, его была должность, или типа как фараон был в Египте, и так вот там в Гефе был Авимелех. Это не имя, это должность или это положение, в котором находился этот человек. Если вы почитаете в начале этого псалма, то там написано о том, что это когда он был у Авимелеха. И после того, когда он был, то есть это вражеские люди, то есть это люди, которые враги Израиля. И он попал в эту ситуацию, ему пришлось там пережить несколько кошмарных обстоятельств. И после этого он пишет, и он хочет научить других. И он говорит следующее: «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». Это 33-й псалом, 11 стих. Заметьте, какой сеттинг здесь. То есть откуда он начинает? Он говорит: «Придите, я страху Господню вас научу». И дальше он раскрывает, в чем этот страх Господень выражается. Хочет ли человек жить? И любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживая язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись за ним. Очи Господни обращены на праведников и уши его к воплю их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Это оригинал, откуда Петр цитирует эти слова в своем послании. Эти важные слова, они помогают увидеть нам общую атмосферу, которая должна наполнять сердце верующего человека, когда он живет среди тех, кто делает зло. Давайте посмотрим на несколько граней, несколько глаголов, которые есть здесь, призывов, которые представлены здесь. Первое – храните свои уста. Когда мы попадаем в атмосферу, когда нам делают зло, первое, что нам нужно помнить, первое, о чем нам нужно заботиться – контролировать, что мы говорим. Он очень хорошо здесь пишет. Он говорит: «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни». Очень интересно, как во время Давида тогда, так и во время людей, которые живут в первом веке, которым пишет апостол Петр. Добрая жизнь или кто любит жизнь, и вот это добрые дни или благие, благая жизнь, определяются не экономикой и не расположенностью людей. Она определяется состоянием моего внутреннего мира. И он здесь говорит: если ты любишь жизнь, или как Давид писал, если человек хочет жить и любит долгоденствие, чтобы видеть благо в эти долгие дни, вот тогда внимательно фильтруй, что ты говоришь. Чрезвычайно важный фактор. Удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Когда мы говорим о вот этих двух пороках, оба этих порока заполняют собой окружающий нас мир. Они характеризуют атмосферу мира. Люди говорят то, что не созидает, и то, что приносит разрушение другим. Кроме того, люди лукавят. Этим наполнен мир. Люди не настоящие. Люди постоянно имеют double talk. То есть они говорят одно, но внутри что-то совершенно другое. И вот здесь он говорит, апостол Петр, цитируя Давида: если ты хочешь иметь благо в жизни, отвергни эти две вещи, удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Дело в том, что почему он говорит «удерживай»? Потому что мы продолжаем жить в греховной природе, и греховная природа Как только она сталкивается с выражением зла в ее адрес, она сразу дает о себе знать. Она еще есть в нас, друзья. Мы продолжаем возрастать в Евангелии, в поклонении Иисуса Христа, в наполнении, исполнении Духом Святым. Мы продолжаем возрастать, и чем больше мы будем возрастать, тем меньше вот эта природа будет иметь право или иметь реального действия в нас, но она всегда будет иметь еще действие. И как только встречается вот здесь где-то зло, агрессия против нас, и здесь сразу отзывается этот огонек. Сразу, это они на одной частоте. Наша греховная природа и зло, которое делают люди, они живут, они функционируют на одной частоте. И как только она встречается там с этим злом, она сразу же дает о себе знать. Вот почему написано «удерживай». Потому что она будет вырываться. Написано Иеремии 17:9. «Лукаво сердце человеческое более всего крайне испорчено. Кроме того, пропитанный злом и лукавством мир культивирует это в нас». То есть оно есть у нас, и плюс мир оправдывает, а по-другому нельзя, а все так действуют, а люди действительно такие, что с ними только так и можно делать. Римлянам 3:13. «Гортань их открытый гроб, языком своим обманывает, яд аспидов на губах их, устах их полны злословия и горечи». Вот почему апостол Петр подчеркивает и говорит его, «Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Он отмечает здесь две наиболее серьезные проблемы человеческой речи. Во-первых, под давлением плоти и мира люди говорят то, что разрушает, то есть то, что причиняет другим какой-то ущерб. И второе, люди лицемерят, пытаясь сделать вид, что они говорят хорошо и праведно, скрывая при этом свою истинную сущность. Вот почему, говоря о процессе преображения в образ Иисуса Христа, апостол Павел подчеркивает важность освобождения от влияния общества, погрязшего во зле. Посмотрите, Ефесянам 4 глава 17 стих. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего». Дальше следует целый ряд различных сфер, которые он освещает, приводит пример за примером, и среди них есть эти две. Посмотрите, 25 стих. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину, каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга». То есть освободитесь от лицемерия, отвергнувши ложь. Допуская лицемерие, вы повергаете себя в то состояние, в котором вы лишаете себя силы и лишаете влияния. Конечно, для того, чтобы не лицемерить, есть только один вариант. Для этого нужно научиться на зло реагировать правильно. Потому что если вы не будете лицемерить, но у вас там зло внутри, то тогда вы понимаете, да, что это зло просто выплескивается, и оно осуществляет эту разрушительную работу. Второе. Он говорит, освободитесь от гнилой и разрушительной речи. 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим». Это чрезвычайно важно. Итак, первое, о чем он говорит здесь, он говорит, храните свои уста. Второе, избегайте всякого зла. Ибо кто любит жизнь, хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро. Уклоняйся от зла означает избегай любой формы, появление любой формы зла в своем сердце. Отвергни зло на корню. Если раньше он говорил «не воздавайте злом», то есть он говорил о действиях, то здесь он проникает немножечко глубже, он говорит о сердце, он говорит «уклоняйся, избегай появления зла». Примеры таких действий можно найти в жизни многих библейских героев. Один из них, может быть, наиболее яркий – это царь Давид. Помните, когда Саул преследовал Давида, и он Давид много раз отказывался наполнять свое сердце злом по отношению к Саулу. Это замечательный пример, очень важный пример. Помните, однажды, когда у Давида была возможность убить Саула, он не воспользовался этой возможностью, но он сделал маленькое дело. Он всего лишь навсего отрезал часть одежды. И, казалось бы, это было хорошо, что он-то все-таки благородно поступил. Он же жизнь-то сохранил Саулу, он не сделал зла Саулу. Но после того, когда Давид сделал даже это маленькое зло, помните, какая была его реакция? 1 Царств, 24 глава, 5 стих. Но после сего больно стало сердцу Давида. Вот этот человек хранит себя от всякого зла, уклоняется от зла. И когда он сделал это маленькое, больно стало сердцу Давида, что он отрезал край одежды Саулу. И сказал он людям своим: «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господь». Это чрезвычайно важный элемент. Кстати, когда мы читаем, когда Саул и его сыновья были убиты, то Давид под риском жизни шел ночью для того, чтобы взять тела и с честью их похоронить. Вот это отражение того, о чем говорит здесь Петр: уклоняйся от зла и делай добро. Вот это сильные люди. Вот это сила Евангелия, это сила жизни настоящей. Избегайте всякого зла. Вот здесь, в этой точке, Давид сделал маленькое зло. И он потом говорит: не-не-не-не-не, мне нужно избегать его. Мне нужно избегать появления. В сердце больно стало от этого. Это нужно было не Саулу. Это нужно было Давиду. Это нужно было его атмосфере сердца. И последнее, о чем говорит здесь апостол, он говорит: ищите мира. Это третий элемент, при помощи которого создается правильная атмосфера в сердце верующего человека, который живет в окружении зла. Это сознательное и настойчивое стремление к миру. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему. Друзья, верующие люди – по своей новой природе являются или должны быть мирными людьми. Я встречал очень многих людей, которые говорят, что они страдают за Иисуса Христа. В самом деле, они просто задиристые. Они просто цепляют тех людей, которые против них, там, где их совсем не надо цеплять. Здесь написано: сознательно ищи мира и стремись к тому. Они дорожат, эти люди, состоянием глубокого внутреннего мира в сердце, не позволяя никаким обстоятельствам нарушать его. Говоря о мире как внутри церкви, так и вокруг, апостол Павел подчеркивает, что его нужно сознательно и настойчиво искать. Римлянам 14:19. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Этого нужно искать. Мир легко нарушается. Более того, нужно стремиться иметь мир со всеми. В 12 главе этого же послания, 18 стих: «Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми». Апостол Петр заканчивает эту важную часть очень важными словами. 12 стих: «Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их». Тогда, когда у нас есть эта атмосфера, у нас есть этот контакт с Богом, который изливает на нас свою благодать и дает нам силу жить и преодолевать те трудности, с которыми мы сталкиваемся. Давайте еще раз вернемся к третьему стиху первой главы. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Наше упование живет в реальных обстоятельствах, и оно реально побеждает в этих обстоятельствах. Помолимся об этом. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты удивительным образом спас нас. Благодарим Тебя за силу Евангелия Твоего. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты открываешь нам в истине Слова Твоего, что Ты делаешь, приходя в душу человеческую. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что, находясь в этом сложном мире, мире, который наполнен самыми разными проблемами, мире, который наполнен агрессией, наполнен злом, он целенаправленно атакует церковь, и он проникает в сознание людей, проникает в сознание христиан. Господи, но Ты даешь нам эту привилегию, живя в этом мире, иметь упование живое. Благодарим Тебя за то, что Ты воскресил нас воскресением Иисуса Христа. Благодарим Тебя за то, что Ты спас нас от мертвости духовной через Голгофский крест. Благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам праведность Свою, и сегодня мы можем, уповая на праведность Твою, приходить к Тебе, доверяясь Тебе, для того, чтобы иметь жизнь Твою. И мы просим Тебя, Господи, благослови каждого из нас. Благослови, чтобы мы были светом и были солью в мире, который нас окружает. И дай нам силы, Господи, правильно реагировать на всякого рода зло, с которым нам приходится сталкиваться. Помоги, Господи, чтобы это зло не воспаляло зло в нас, но чтобы мы способны были просвещать его светом Твоим, чтобы мы способны были просвещать его Евангелием Твоим и жизнью Твоей. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.